Тема сегодняшней лекции «Постсоборный период после Первого Вселенского Собора». А теперь давайте по пунктам. Значит, первое – попытки компромиссных решений. Точка в том же пункте. Евсевий Кесарийский. Второй пункт. Дальнейшие попытки компромиссных разработок.
Двоеточие. Доктрины полуариан. Полуариан берем в кавычки. Это цитата. Так они были названы впоследствии на Втором Вселенском Соборе. Двоеточие. Теологумен омие. Омие тоже берем в кавычки. Теологумен – это богословская доктрина. Омие, омие. Мы все это будем писать по-гречески, так что ни одного невыясненного понятия у вас не останется. Теологумен омие и богословская доктрина омиусиан. Затем проводим горизонтальную линию и ставим пункт третий. Пастырский. Сие труды и свидетельства святителя Афанасия Александрийского. Итак, вот эта тема сегодняшнего занятия, и мы с вами сразу видим, что прежде всего раз идут компромиссные решения, это значит, что город Первого Вселенского Собора надолго или во всяком случае значительно опередил свое время. То есть он еще не мог войти церковное сознание эпохи, он как бы не вмещался. Вот в эту веру верующих тогдашних он не вмещался. Как очень часто не вмещается и в нашу, ни 19 века, ни 20. Это я еще мы всегда будем такие параллели, и не только параллели проводить. Мы увидим, что это имеет к нам самое прямое отношение. Так вот, если мы крещены в православной церкви и православным священником, то это еще не значит, что мы православные. Так вот, и действительно, мы ясно видим, что Орос Первого Вселенского Собора опередил свое время, и начинается отказ и отпад церковного сознания вот от той истины, которая была провозглашена Первым Вселенским Собором. Ведь пафос Первого Вселенского Собора – это всецелое божество Сына. А стало бы распятие всесильного Бога. Вот оно не вмещалось в то церковное сознание, как очень часто не вмещается и в наше. Я уже вам говорила, что любая из церковных старух, которая вам скажет, что Саваоф – это Бог-Отец, вот она чистейшей воды арианка, хотя она никогда не слыхала храни. Так вот, этого мало. Понимаете, нужно понять из психологии тех верующих. Им только что объявили, как Константин Великий, например, что они могут ходить во тьме, но их приглашают в истину. И в царство, и в свет истины. И вдруг оказывается, что... А где свет истины? Пока что православные епископы спорят друг с другом, а иногда берут друг друга и, так сказать, за шиворот. То есть, вот представьте, оказалось, что вот один из наших, вот люди пришли в церковь, и вдруг оказалось, что один из наших соборов в 90-х годов разбойник. Вот поставьте себя на их место. Получается глубокое недоумение. Во всяком случае, понимаете, православная вера – это труд сердца, кроме того, что труд ума. И даже если этот труд приложен, все равно Григорий Богослов, помните, я уже говорила, забегая вперед, он засвидетельствовал, что православную истину должны содержать все, но проповедовать ее могут не все. Все ее могут понимать. И в позднейшее время, когда вот Макарию Оптинскому, но прославленному, говорили духовные чады, что догматы православной церкви, ведь они непонятны, он не говорил, что вы поймете со временем, а говорил, что это высшая математика, не все понимают. Вот так. Действительно, очень многие высшие математику категорически не понимают. Не только Лев Толстой. Поэтому отказ естественно. Но вот дальше нам с вами, уже вот идя по пути истории, нам с вами очень любопытно будет посмотреть, по каким же направлениям стали строиться компромиссные какие-то выкладки, теории, и для чего они, вообще говоря, строятся. А знаете, это тоже вопрос по существу. Любые компромиссные решения имеют в своей основе нетерпение. Не терпится ждать, а нужно всех как-то объединить, всех на чем-то примирить. На чем? Есть Леорос Первого Вселенского Собора, вызывает сразу протест. Буквально душевный протест, как отрыжку. Значит, нужно искать что-то послабже. И вот любое компромиссное решение есть послабление. И вот пути послабления стали искать. И первый из таких знаменитых послабителей был как раз Евсевий Писарийский, который тоже когда-то подписал Орос Первого Вселенского Собора, как бы будучи на взводе, а потом понял, что это не есть его вера. Тут он как-то вот поднятый общей волной, а потом он понял, что он сам так думать не может. Это его тоже не вмещает. И что он предлагает? Кстати говоря, это объясняет и то, почему столь многие епископы настаивали на возвращении Ария. Ведь Арий, вы помните, была анафематствована его теория, но без имян. А самого Ария, значит, как-то ждали покаяния, и значит, чтобы он присоединился к церкви. Он согласен был как-то пересмотреть свои эти самые убеждения, то другое, но, конечно, не православную веру исповедовать. Итак, что предлагает Евсевий Исаевский? Примерно у него получается так. Кстати говоря, вот он характернейшая фигура как раз 30-х годов 4 века. Скажем так, если вот уж пойти сначала, что наиболее возмутило отцов Первого Вселенского Собора? Прежде всего, как раз доктрина Ария насчет того, что Господь, то есть Сын, сотворен во времени. И сотворен. Вот это было неприемлемо с порога. И Евсевий, тем более, что тогда оказывается отец не отец, и вообще опасность явно утратить самую. Итак, вот тут Евсевий предлагает вполне, так сказать, что-то, другое, то, что называется. Значит, он тоже отвергает тварность сына, тем более из небытия. Но собезначальность и совечность сына отцу в него тоже в Евсевии не вмещается. Кстати говоря, Евсевий и крестил перед смертью Константина Великого. Вот тогда вся церковь вопияла, чтобы он не попал в ад. Но Константин мало понимал вообще в богословских вопросах, а фигура Евсевия как личность его устраивала.
А чтобы кто в ад не попал?
Константин, равноапостол. Да, поверьте, сколько угодно такая опасность ему. Так вот, собезначальность в Евсевии также не вмещалась. И он выдвинул нечто третье, что сын существует в отце по потенции возможности рождения. Ну, термин, конечно же, Аристотеля. Он отец по потенции, то есть возможность рождения всегда ему присуща, и в этом смысле он отец, и тогда уже в какой момент рождается сын, это уже как бы не важно. И затем сотериологический аспект теории Евсевия – это что сын награжден божеством, вот как он понимает сидение обесную отца, что этот сын награжден божеством за подвиг. Крест. То есть в доктрине Евсевия присутствует вот это сотериологическое явление, что как бы он заслуживает свое божество. И он даже признает, то есть допускает, что сын есть тварь, но не как прочие твари. Вот это Вот это доктрина Евсевия. Но она успех не имела. Что в ней было главное? В ней не было энергии. Умствования были, а вот не было энергии исповедания, не было пафоса. Чувствуется, что там все это компромисс, то есть попытка соединить как-то, сшить и то. Знаете, некий, вот то, что по-русски называется «леченый конь», на леченом коне далеко не уедет. Поэтому со смертью Евсевия у него последователей не осталось. То есть как-то они быстренько стали сразу переквалифицированы. Поэтому... Ну, а тут надо сказать, что еще и наложилась нестабильность в империи, то есть после смерти Константина Великого в 37 году и до 45-го спорили о власти его два сына старших, Константин II и Констант. Ну, и, наконец, в 45-м году, то есть 8 лет спустя, эти два, значит, уже все равно померли, и воцарился Констанций II, который действительно правил долго, то есть до смерти своей в 361-м году. Он был женат, но умер без детей и остались потом. Впрочем, друзья мои, давайте так. Та династия, где встречается сын убийца, да еще убийца старшего сына, она обязательно прекращается. Так было с Рюриковичами, так было с Романовыми, потому что Голштейн-Гасторгский – это не Романовы. И так было с Константином, то есть, несмотря на то, что он имел в общей сложности четверых сыновей, династию основать не удалось. Итак, как я уже сказала, промежуточный вариант не мог удовлетворить церковь. И вот время Констанция, то есть 45-го года, это время собора. Как пишет язычник, историк Альмиан Максимин, то есть ну не столько историк, сколько наблюдатель, это значит, в атаге епископов, используя государственную почту, то и дело, значит, мыкались туда-сюда, то есть на свои соборы. Он был горячим приверженцем, то есть теплохладным, но убежденным, приверженцем Юлиана Отступника. И вот к началу 50-х до 4 века возобладала следующая доктрина, так называемый омия. В переводе, ну, можно сказать, подависты. Сейчас мы нарисуем, что это значит. Омойос. Гомойос – это подобный. Вот в символе веры единосущно отцу, так вот вместо единосущно они читали подобно отцу. Что такое подобие? Понимаете, если мы говорим единосущно Отцу, то есть всецелое божество Сына, то это торжественное исповедание. А если мы говорим подобие Отцу, то ведь подобие предполагает анализ. Это значит, что мы знаем божество, а мы его не знаем. Ну и в принципе, погодите, мы доберемся, когда до 14 века, до Паламидских соборов, мы увидим, мы знаем энергии божества, как и ангелы, а сущность Отца остается, и вообще сущность божества остается для нас абсолютно неприступной, ни с какого Бога. То есть это, опять же, как ты воспроизводит апостола Павла. То есть мы мечтаем о себе, будучи ничто. Но все-таки как они понимали вот это подобие? Понимаете, потихонечку все-таки Господь, управляющий своей церковью, как детьми, где только он мог достучаться до сердец, он туда проникал. И потихонечку церковное сознание все-таки смещается в сторону благочестия. Подобие Отцу – это прежде всего, как они понимали, собезначальность и совечность. Наконец, уже вот эта ариева тварность, она уже была отброшена как шелуха. Собезначальность и совечность. Но и на сущность. Собезначальность и совечность есть. Абсолютная нетварность, конечно, есть. Но иная сущность. В таком случае. Конечно, никакого анализа там не было, то есть он был минимум. Это было, конечно, гадать на какие-то вещи. Но как вам сказать, само понятие homo eidos подобного. Это ведь был всего лишь термин, то есть даже не термин, скорее символ. А вот существо их исповедания, пожалуй, выражается в латинском слове «эманацио». Эманация. И течение, следствие. И вот следствие может быть таким же вечным, как и причина. Ну, маленькое отступление. Вот я вам, друзья мои, категорически не советую читать, то есть учиться по учебникам синодального периода. Там полно всяких ересей всегда, выдаваемых за православное дело. Но вот один примерчик я вам сейчас радостно приведу. Вот иногда в учебничках по основному богословию мы встречаем, что вот Троица подобна вот как солнце, свет и тепло. Вот это чистейшая подобистская формулировка. простой в полуарест. Понимаете, конечно, солнце всегда, всегда оно светит, и всегда оно излучает тепло, но ведь тепло и свет – это же другая сущность, нежели солнце. И тогда, в то время, как раз, чуть позже выступит Григорий Богослов и скажет, не солнце, свет и тепло, а три солнца. Вот как надо понимать. Так вот, но в учебничках кое-что останется. Так вот, имейте в виду. Вот солнце, свет и тепло, вот это лучше всего выражает как раз подобинское умозрение.
А когда будет
ни под каким соусом, ни при какой погоде. Три солнца, вот это аналогия.
Нет, ну как, а если предположить, что один предмет, как
друзья мои, аналогия должна выявлять и выяснять, а не запутывать. Это ерунда, все равно. Все равно. Важно то, что это разные сущности. Поэтому они не выясняют вопрос, а только засоряют ваши мозги. Друзья мои, так это разные сущности. Единосущие это там не будет.
Ну как прием?
И прием проваливается.
Да.
Конечно, единосущие это там не будет.
А как детям объяснять?
Вот так и объясним. Три солнца, треугольник, нарисуйте равносторонний. Вот так.
Так оно ж одно.
Нет,
Пресвятая Троица-то тогда. Три в одном?
Ну, смотрите.
Да,
ну, Григорий Богослов, конечно, объяснял взрослым.
Мы от конкретного момента оторвались,
чтобы знать,
по какому
поводу
такая аналогия.
Так вот, погодите, друзья мои. Григорий Богослов объяснял взрослым, а дети взрослые. Да. Ну вот так вот. Вот видите, вот уже это начинается жить.
А какой же у нас тогда вот учебник после синодального периода?
Дорогие мои, значит, или мы все-таки берем Иоанн Дамаскина точное изложение православной веры, а он, извините, Иоанн Дамаскин, когда же?
Нет, издание.
Так это ерунда, важно, что он жил-то, он, извините, он скончался в 760 году. Так вот, или мы берем Иоанна Дамаскина точное изложение православной веры, а вот историю всех этих перипетий возьмите вы протоиерея Георгия Флоровского, вот восточные отцы IV века, и прочтите вступительную главу. Там все четко и без, так сказать, без глупостей. Флоровский. Так вот. Значит, вот эта доктрина Омии, она оказалась, вот как мы ее объяснили, она оказалась более живучей. Именно все-таки она снимала наиболее ядовитое место в уже учении Ария, и как раз в начале 50-х годов к ней склонилось большинство. А уже вслед за большинством ее признал и император Константин. Не будем забывать, что он не крещеный, с него и спросу большого нет. Так вот, и началось государственное преследование инакомыслящих, то есть кто не склонялся к большинству голосов. Притом, еще надо удивляться, что оно было мягким, что хоть голову-то никому не отрезали. Последние годы правления Констанция II у него, значит, появился соправитель Юлианов Отступник. Как сам называл Юлиан Отступник это соправление «Волчья дружба». И дело шло в гражданской войне. Если бы Констанций II не скончался естественной смертью. Как я уже сказала, в 361 году. Но уже несколько раньше, то есть в 358 году на Анкирском соборе, Анкира это Анкара, нынешняя столица Турции. Так вот, на Анкирском соборе Василий Анкирский вот выдвинул новую доктрину и еще ближе к благочестию, так называемую подобосущную. Вот единосущно отцу мы читаем с ним в универе. Так вот, там была подобосущная, подобен по сущности. Значит, в исповедании Анкирском это шло «Омойос», «Кат», «Усиньяс», вот здесь вот нарисуем, «Усиньяс», «Во». Подобен по сущности отцу. А люди, значит, приверженцы этой доктрины, стали называться подобосущники. Омиусиане – это и есть в переводе подобосущники. Вот, пожалуй, на этом исповедании, то есть, ну, не исповедании, но вот на этом теологумене, богословском мнении, следует остановиться более подробно, прежде всего потому, что оно было еще более искренним. Там уже стремились не к минимизации, не соединить всех хоть на какой-то общей платформе, а это действительно было стремление выяснить истину. И недаром же Афанасий Александрийский писал, что вот с этими подобосущниками нужно обходиться не как с врагами, а как с братьями, ибо они отличаются от нас только одним словом.